Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму, в ефірі громадського радіо.
Наші вітання слухачам громадського радіо. Крим, Україна лунатиме на цих радіохвилях протягом наступної години. Біля мікрофону для вас працюють Вікторія Єрмолаєва і Сергій Мокрушин. Сьогодні ми будемо підбивати підсумки року, що минає, і нам у цьому допоможе наш гість Олександр Сідов, експерт Кримської правозахисної групи. Вітаємо вас у нашій студії.
Вітаю.
І до першої теми. Понад 4 роки минуло з дня арешту українського режисера Олега Сенцова. В рамках цієї ж кримінальної справи було взято під варту кримського анархіста Олександра Кольченка, а також Геннадія Афанасьєва і Олексія Чернія. Двоє останніх пішли на угоду зі слідством і отримали пом'якшений вирок 7 років позбавлення волі.
І досі ця історія триває. Ми знаємо, що Геннадія Афанасьєва було звільнено у рамках обміну, але досі за ґратами залишаються інші учасники цієї справи, справи так званої кримських терористів. Це була перша політично мотивована справа в окупованому Криму. Олега Сенцова, нагадаю, було затримано у травні 2014-го. Олександре, на вашу думку, чи є якийсь відчутний поштовх у цій справі, у справі звільнення політв'язнів з цієї групи за останній рік?
Ну, про Чернія практично нічого не слышно в новостях, то есть о нем очень редко упоминают, но тем не менее, это, да, один из заключенных. А что касается Кольченко и Сенцова, то единственным более-менее прорывом это была голодовка, которая была в этом году Олега Сенцова, которая дала действительно очень серьезный толчок информационный к событиям, которые происходят в Крыму, которые происходят с политическим мотивированным преследованием в Крыму. Это отмечается прежде всего, вот завтра будет рассмотрение резолюции, но в третьем комитете эта резолюция рассматривалась, и там упоминалось в частности имя Сенцова как человека, которого необходимо освободить. Что касается самого процесса освобождения, то буквально, опять же, на этой неделе был так называемый Совет по правам президента при Российской Федерации, заседались, там задавался вопрос по поводу того Путину, что какая дальнейшая судьба Олега Сенцова, он сказал, как обычно это говорит, что есть решение суда, и оно пока никакому обсуждению не подлежит. Поэтому с точки зрения Российской Федерации, со стороны Российской Федерации, никаких движений в этом деле пока не видно, и я думаю, они сейчас будут придерживаться этой политики. Но то, что это именно имя Олега Сенцова упоминается в резолюции, и я думаю, как-то, возможно, повлияет на то, что Россия все-таки более пристальное внимание будет обращать именно на Олега Сенцова. Я не думаю, что это будет касаться других фигурантов этого дела, то есть Олександра Кольченка и Чернія.
Що тут треба зрозуміти у цій справі, чому когось відпускають, когось не відпускають? Ми бачимо, що навколо, взагалі до імені Олега Сенцова, до його постаті прикуто дуже багато уваги, на міжнародній арені прикуто до цієї справи, і Росія не віддає Олега Сенцова. Чому не віддають саме Олега Сенцова?
Ну, если посмотреть вообще процесс, который происходил по освобождению наших политических заключенных, это обмен. То есть в данном случае просто меняли кого-то на кого-то, и в данном случае Россия просто по Олегу Сенцову просто не хочет проводить обмен, но с другой стороны, мое мнение, что обмен это не выход. То есть обмен это торговая получается дефиниция, то есть есть спрос, есть предложение, то есть если будет в дальнейшем менять, России ничего не мешает захватить еще больше людей, опять же требовать их обмена. Это вот они легко показали, захватив украинских моряков. Сейчас у них 24 новых заложника, которых они, опять же, вполне возможно, будут как-то рассматривать вариант обмена. То есть, но чем больше мы меняем, тем больше они будут захватывать. То есть в данном случае я не считаю это выходом. Я считаю выходом все-таки санкции, которые конкретно основаны на том, что Россия держит политических заключенных. И упоминание Олега Сенцова именно как человека, как конкретного персонажа, которого необходимо освободить, возможно, повлияет на Российскую Федерацию, возможно, они предложат какой-то обмен, но пока никаких шагов не делается, и я думаю, единственным действительно нормальным вариантом будут санкции в отношении Российской Федерации.
Як вже згадав Олександр Седов, експерт Кримської правозахисної групи, з 14 травня по 5 жовтня цього року Олег Сенцов голодував, вимагаючи звільнити українських політв'язнів. 25 жовтня Сенцов був удостоєний премії миру імені Сахарова. Церемонія нагородження відбулася в Страсбурзі 12 грудня. Ось що сказала мати Сенцова, коли дізналася, що син став лауреатом премії.
Я даже не знаю, как это сказать. Но вот такой радости меня даже это не вызвало. Да, гордость за сына, да. Он не сдается все равно, что он вот, вот у него есть цель, вот он ее добивается. Страшно не хватает детям. Девочке 16 лет, 9-го исполняется. Представляете, как она? Ему разрешают раз в месяц 15 минут говорить. Вот спроси даже, что мы говорили, как я даже не помню. Я голос его слышу, и уже все, у меня больше я ничего не понимаю. Но голос слышала, значит, живой. И он всегда говорит, все хорошо, только держитесь, пожалуйста, я прошу тебя, держись.
На церемонію приїхала сестра режисера Наталя Каплан та адвокат Дмитро Дінзе. Каплан під час свого виступу зачитала звернення Олега Сенцова.
Уважаемые дамы и господа, я не могу сейчас присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет кто-то другой. Слово – это главный инструмент человека, а зачастую его единственный, особенно когда у него отнято все остальное. Словом можно вылечить, а можно покалечить, можно спасти, а можно убить, скомандовав огонь. Есть люди, чьи слова могут многое. Есть люди, облеченные властью и возможностями, но использующие силу своих слов по-разному. Можно призвать смириться и сдаться, а можно наоборот, призвать сопротивляться и сражаться, даже когда нет шансов выжить, а есть лишь погибнуть. Но не так важно, сколько ты прожил, а важно как. Не важно, когда ты умрешь, важнее как и за что. Можно до 18 лет быть простой крестьянкой, а потом своими словами поднять на сопротивление целую страну, принять унижение и мученическую смерть, а потом остаться жить вечно в истории под именем Жанна. А можно до глубокой старости прожить сытую жизнь кровавого правителя, без устали произнося поток лживых слов, которыми якобы будет восхищаться твой народ. И тебе даже будут подавать руки мировые лидеры, не желая с тобой ссориться. Но после смерти твое имя будет проклято тут же, и слово «бакасса» станет нарицательным, и не оно одно. Современность часто несправедлива. История справедлива всегда. Со временем все всегда встает на свои места и называется своими именами. И кто-то низвергается вниз на мусорную кучу под проклятие освобожденного народа вместе с обломками памятников самому себе, а кто-то, бывший гонимый и практически всеми презираемый, наоборот, после смерти занимает достойное место в мировой истории. И его именем начинают называть улицы, корабли, премии. Например, как это. Андрей Сахаров – это, безусловно, человек, на которого стоит равняться. И стоять даже где-то чуть рядом с ним – это слишком большая честь для меня. Он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма. Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду. Спасибо.
Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе розповів подробиці того, як український режисер писав своє звернення до Європарламенту.
Олег не сразу написав ту річ, яку сьогодні произносила Наталія. Он фактически ее написал спустя, наверное, неделю после того, когда я у него побывал, потому что ему необходимо было обдумать. Он каждое слово, которое произнес в своей речи, оно взвешенное, продуманное, так скажем, выработанное им. Что касается самой премии, то, конечно, когда я Олегу доносил информацию о том, что он стал лауреатом и, возможно, сможет получить данную премию, Олег, конечно, надеется... И как правильно Наталья сказала, надеяться на то, чтобы эта премия была определенным рычагом давления для того, чтобы можно было освободить украинских политзаключенных, которые содержатся в тюрьмах, колониях и в других учреждениях на территории России, которые незаконно осуждены либо привлечены к уголовной ответственности.
Олександре, який результат цього звернення був, якщо пригадуєте?
Кроме того, что Олег, опять же, включили в список санкционный. Мне не... Кроме того, что Олега включили в список по резолюции, лиц которых необходимо освободить конкретным указанием имени, То есть, думаю, больше пока никаких... Вот я честно говоря, не помню никаких более-менее серьезных реакций, именно и связанных с этим. Ну и награждение, разумеется, Олега Сенцова как премии Сахарова. И в резолюции указано, что необходимо освободить не просто политзаключенного Олега Сенцова, а лауреата премии Сахарова 2018 года. То есть там уже конкретно указано, что это не просто человек, ну, не простой политзаключенный, это действительно человек, которому приковано внимание всего мира.
І поки ми не відійшли від теми Олега Сенцова, тут треба повернутися до того факту, що Олег Сенцов дуже тривалий срок голодував. І до цього голодування доєдналися інші українські політичні в'язні. От голодування саме як форма протесту у розрізі цього року, що минає. Що ми можемо про це сказати? Чому українські політв'язні обирають саме цей спосіб боротьби за свої права?
Чи він дієвий?
Як привлечення внимання к політично мотивованому переслідуванню? Да. Поскольку в резолюції, помимо Сенцова, указан Емир Свинкуку і Володимир Балух. Тобто ті люди, які непосредственно голодали, і хто в підтримку Сенцова, хто сам по собі. Тобто це три чоловіка, які голодали в этом году среди политических заключенных. И именно их требует освобождения. То есть как привлечение внимания к проблеме, привлечение внимания, я не думаю, что это больше к себе, поскольку Сенцов голодал с требованием освободить всех политических заключенных. Он требовал не своего освобождения, он требовал освобождения всех. И прекратил он голодовку только потому, что он устоял перед угрозой уже искусственного кормления. Ему прямо сказали, что если не прекратишь, то мы начнем искусственно кормить, и он просто у него уже не оставалось другого выхода. Как вариант добиться освобождения, я не думаю, что это серьезный действительно вариант давления на российские власти. Они просто, ну, как показывают голодовки, то есть они или вообще лишают статуса голодающего, как было с Владимиром Балухом, которого попросту прекратили, не рассматривали как голодающего, или ждут какого-то определенного момента, потом, начиная с какого-то момента, угрожают уже началом принудительного кормления, и человека попросту не остается другого выхода, как прекратить голодовку.
Саме про політв'язня Володимира Балуха говоритимемо далі. ФСБ Росії, нагадаю, затримала Володимира 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію через прапор України на подвір'ї його будинку. Ось що сказав сам Балух ще до арешту.
Вот такой стиль вот это ихнего поведения. Приехали и мне говорят, может, ты уже определяйся, уезжай отсюда, или ты что, сидеть хочешь? Приехали обыск у меня делать. Перетрусили там все, перекинули. В масках, в бронежилетах, с автоматами. Они у меня дома украли документы, паспорт, водительское удостоверение, ну, кучу личных вещей. Там у меня флаги в комнате висели, флаги эти украли. И вот я после этого почти 7 месяцев жил на нелегальном положении.
Окупаційний Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів. Це близько 4 тисяч гривень. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ. У серпні 2017 року проти Балуха порушили ще одну кримінальну справу. Це сталося після того, як Балух і його адвокат подали скаргу в поліцію на дії начальника Роздольнинського ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка. У відповідь Ткаченко подав скаргу на Балуха, заявивши про побиття. За інформацією захисту активіста, сам Ткаченко напав на Володимира Балуха, а саме вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою. І 19 березня 2018 року Володимир Балух оголосив безстрокове голодування. Після місяця повної відмови ув'язненого від прийому їжі кримський архієпіскоп Української православної церкви Київського патріархату Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів, який підтримував балансування на нульовій позначці. До речі, Клімента неодноразово не хотіли пускати до Володимира Балуха ані як духовного наставника, ані як правозахисника.
чисто духовно-гуманитарная, которая закреплена законодательством Российской Федерации, которая регламентирует взаимоотношения священника с заключенными или тем, кто находится последствия. Есть два варианта. Есть вариант, когда я работаю с адвокатами, и адвокаты обеспечивают мое присутствие. Второй вариант, когда я непосредственно сам обращаюсь с заявлением. Третий, это когда тот, кто находится под следствием, обращается, чтобы ему дали это право. Мы сейчас работаем. Сейчас я пользуюсь своим конституционным правом посетить больного в больнице.
Пізніше стало відомо, що Володимир Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит. Я нагадую, що в нашій студії Олександр Сідов, експерт Кримської правозахисної групи. Олександре, що наразі відомо про стан здоров'я Володимира Балуха?
Ну, прежде я хотел бы отметить то, что Балух единственный из политзаключенных, в отношении которого, если мы говорим по итогам 2018 года, в 2018 году в отношении него было вынесено аж два приговора. Из 9 приговоров в рамках политически мотивированного преследования в Крыму. То есть первый приговор был в январе, по которому Балуху был приговорен к 3,5 годам колонии-поселения. И после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело, 19 октября, ему вместо того, чтобы отправить в колонию-поселение, где гораздо более мягкие условия, его по приговору суда в рамках уже нового возбужденного дела оставили находиться в СИЗО, он находился в СИЗО, и вот окончательный приговор изменился с 3,5 лет до... После апелляции 4 года 11 месяцев, то есть это, в принципе, ну, это явно не улучшение, и уже не колония поселения, а колония общего режима, и в данном случае, ну, тут причина его голодовки была в том, что вместо того, чтобы человека отправить по приговору суда в колонию поселения, его оставили в СИЗО незаконно, и опять же возбудили от него дело по абсолютно надуманному причинам.
Ну, взагалі, справа Балуха, тут у багатьох моментах можна говорити про надумані причини. Давайте нагадаємо нашим слухачам, за що саме страждає Володимир Балух. До нього почали, да, на нього почали звертати увагу окупаційні представники поліції і ФСБ після того, як він вивісив прапор України на даху власного будинку. Я правильно розумію. І після цього перше було кримінальне переслідування. Скільки взагалі кримінальних справ?
Перше було за непочинення діям сотрудника поліції. Іменно по цій статті в отношении Балуха зараз виставлений штраф. Тобто, друге, після того, як йому прийшли, він відмовився тоді оплачувати цей штраф, флаг не зняв, повісив на своєму домі табличку «Улиця Героїв Небесної Сотні», і к нему в итоге прийшли, опять же, з обыском, з нарушенням навіть російського УПК проводився обыск, привезли з собою понятих, не давали находиться во время обыска людям, которые находились в здании, и во время обыска на чердаке около флага нашли, так якобы нашли патроны и взрывчатку. И это дало повод для его второй статьи. И уже после того, как его осудили по второй статье, пока он находился в СИЗО, в отношении него было возбуждено третье дело, которое звучит вообще странно. То есть его обвиняют в том, что он дестабилизировал работу места лишения свободы, в котором он находился. Это заключалось в том, что он якобы обрызгал в ферри рубашку моющим средством в ферри рубашку руководителя Раздольнинского ИВС, и в результате ему пришлось идти домой, чтобы переодеваться, и это якобы дестабилизировало работу всего ИВС и дало повод возбуждения в отношении его уголовного дела. Хотя на видео опубликованных видно, что реакция была на непосредственно угрозы и удары со стороны сотрудника ИВС. То есть просто Балух пытался отмахнуться от него, и, соответственно, это была, ну, даже не самооборона, поскольку он его фактически никак не ударил, никак не задел. Но это дало повод увеличить ему срок и изменить меру пресечения приговор с колонии поселения на колонию общего режима.
Зараз Володимир Балух перебуває у Керченській колонії.
Да, он сейчас находится в Керченській колонии, но поскольку это уже не СИЗО, к нему ограничен доступ. Соответственно, у него есть общий... количество разрешенных посещений, и увидеться с ним может адвокат, и с ним вот была возможность увидеться у его сестры. Других каких-то контактов, то есть, ему не дают, и, ну, вообще, содержание в Керченской колонии, он пока не жалуется, ни о чем не говорит, но, тем не менее, опять же, в этом году уже поступала информация, что в Керченской колонии применяются пытки к заключенным, и достаточно это было известно даже в рамках российских СМИ. То есть, он сейчас, к нему сейчас, насколько я знаю, ничего не применяется, то есть он, ну, Насколько можно судить, конечно, сказать, что это нормально себя чувствует. В тюрьме люди себя нормально не чувствуют, но не на здоровье, в всяком случае, насколько я знаю, таких серьезных жалоб у него сейчас пока нет.
Ми можемо стверджувати, що у 2018 році відбувся фінал процесу, політичного процесу над кримським фермером Володимиром Балухом. Чи є якісь можливості ще оскаржити той вирок, ті вироки, які він отримав?
Ну, зараз вопрос після рішення так називаємо Верховного суду Криму, то есть це була апеляція. Зараз, якщо буде розглядання касації. Но я не думаю, что касация, которая будет рассматриваться в Верховном суде Российской Федерации, что-либо изменит и как-либо изменит эту ситуацию. То есть практика показывает, что или приговоры не меняются, или, как было приговором по делу Хизбут-Тахрир, приговор усиливается после касации, то есть распадается, потому что апелляция не только стороны защиты, но и стороны обвинения, и суд принимает обычно сторону решение в сторону обвинения.
Політв'язень Володимир Балух став символом про антиросійської боротьби в окупованому Криму, і Кримська правозахисна група наголошувала на тому, що має сенс і варто писати листи Володимиру Балуху у місце, де його утримують.
Конечно, то есть ему нужна какая-то поддержка. Я думаю, ему будет приятно получить письма о том, что его и помнят, а что его не забывают, поскольку пока что, как я сказал, он может общаться только крайне редко со своим адвокатом или со своими родственниками, но это все, что я не могу сказать, там, в причине какого-то там очень непродолжительного свидания. Но получение писем, как опять же было с Сенцовым, которому люди собрали посылку, а в итоге она так и не дошла, просто потому что руководство СИЗО решило, что они принимают передачи, но не посылки, и просто не так звучала фраза «отправьте». То есть и ему просто отказали в приеме этих посылок, которые люди ему собирали. То есть тоже касается и Владимира Балуха. То есть письма я рекомендую писать. Дойдут они, идут, это уже, как я рассказал, это может быть произволом со стороны руководства колонии, но поддержка ему нужна в любом случае, потому что другой информации извне, кроме как адвоката и родственника, он не получает, а множество писем поддержки ему в любом случае помогут находиться в месте лишения свободы.
Тут треба ще нагадати, що у розпал процесу над Володимиром Балухом тут, на материковій частині України, була ціла кампанія, можливо, так можна так сказати, від журналістів та активістів, які просили президента України дати Володимиру Балуху звання Героя України. Навіть звернення від правозахисників теж направлялося до адміністрації президента. Чи був якийсь взагалі результат? Чи доцільно зараз піднімати такі питання, коли людина переслідується в Криму? Криму, про дання йому такого звання, і чи допомогло б йому
це звання? Я не думаю, що це йому поможе з точки зрення освобождення, але, як, опять же, як моральна підтримка, я думаю, йому буде приємно. Другий питання, ну, це вже має президент розглянути цей питання, тобто прийняти рішення знаходиться в його компетенції в даному випадку.
І ми продовжуємо підбивати правозахисні підсумки року. Я нагадую, що це проєкт «Крим, Україна». У студії сьогодні для вас працюють Сергій Мокрушин та Вікторія Єрмолаєва і гость нашої студії Олександр Сідов, експерт Кримської правозахисної групи. Приходимо до найголовнішої, найнашумілої, найнашумілішої. Є таке слово? Переходимо до ще однієї дуже важливої теми.
Подія дня.
Зранку 25 листопада українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російські кораблі протаранили український буксир, пошкодили його. Згодом українські кораблі було обстріляно та захоплено. Загалом на трьох кораблях були 24 українських військових, двоє з них службовці СБУ. Усіх захоплених українців утримують в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими. Давайте послухаємо президента Петра Порошенка.
Безумовно, ми будемо продовжувати нашу боротьбу для того, щоб витягнути українських моряків і офіцерів з російських в'язниць. Я впевнений, що зараз буде розігруватися спектакль нібито кримінальної відповідальності за порушення українського кордону, бо весь світ визнає Крим. Це Україна і територіальні води українські. І взагалі сам фарс цей це є просто нищівний. І вже дані доручення відповідним спецслужбам, дані доручення пані Денісової, омбудсвумен, дані необхідні доручення і моїм представникам, посольствам, для того, щоб вжити всіх заходів, які є в нашому розпорядженні, для того, щоб повернути наших хлопців додому.
Радіо «Свобода» зібрала коментарі родичів українських моряків на материковій частині України. Хлопців з нетерпінням чекають та сподіваються на скорішу зустріч. Серед 24 полонених українських моряків є мешканець Львівської області, 47-річний старший матрос Військово-морських сил України Андрій Оприско. Він проживає у селі Надітичі Миколаївського району Львівської області. Тут на нього чекає мати, яка вірить, що син повернеться.
Переживала. Що там, як то так сталося, що то буде, що з ним буде, що буде з іншими хлопцями. Ну, вже потім почали повідомляти за тих хлопців, хто поранений, за нього нічого не кажуть. Ну, думаю, може він не поранений, але не називають прізвищ, може з ним щось гірше ще. Та й отак, знаєте, такий стан якогось такого заторможення, що не можеш думати, сприймати то, якось реагувати на то, аж вже потім. І потім передавали вже от в понеділок, що там матері, батьки, значить, свої думки висловлюють. То дуже важливо для мене. Якби я могла, якби була молодша, то я би була там в Одесі теж з ними. Я би тут не сиділа, але я не можу. Любимо його, чекаємо. Мама, Оля, Андрій і Жульєн, звичайно, бо він з ним турбувався і за нього завжди питав, що там Жульєн. Нехай не переживає, хай тримається, хай молиться багато, то основне.
Віктор Сорока, батько моряка ВМС України Василя Сороки, якого поранили на Бердянську під час подій у Керченській протоці, розповів, що син вийшов на зв'язок зі своєю дружиною. За його словами, сина прооперували і він знаходиться в лікарні. Інших подробиць про стан здоров'я Василя він не знає.
На сьогоднішній момент мені відомо все те, що є в інтернеті. Поранений, де знаходиться в лікарні, де безпосередньо невідомо. То ли в Керчі, то ли в Москві ніхто. По одній інформації він кричить, по другій в Москві. Вчора Васі дали можливість таку, він зателефонував своїй дружині Ірині, сказав декілька фраз, живий, здоровий, руки, ноги цілі, все. Навіть не привітав з днем народження, хоча в неї вчора був день народження. І я думаю, що він говорив те, що йому дозволили говорити ФСБ. Знаю, що поранений і прооперований, більше нічого не знаю. Так, я спілкуюся безпосередньо з мамою Андрія Айдера, Женю. Вони поранені. Саме молодий моряк, який разом з ним на Бердянську був поранений. Точно така сама картина. Передзвонив він своїй дівчині, сказав, жив здоров, все, більше декілька фраз, все.
Останні кілька років Андрій Ейдер жив з бабусею у Одесі, закінчив морський ліцей і пішов на флот. У полон він потрапив на третьому місяці служби. Контракт підписав відразу після закінчення навчального закладу. В екіпажі всіх трьох кораблів він наймолодший. Незабаром Андрію виповниться 19 років. Мати полоненого моряка Вікторія Ейдер розповідає про те, як з новин дізналася, що син поранений і захоплений в полон.
Вот мне мама позвонила, сказала, что такое происходит, что катера были атакованы. То есть я ни сном, ни духом об этом не знала. Потом вечером тоже маме позвонил Дима, это бывший муж Андрея, папа. Вот, подтвердил эту информацию. Вот с Димой я общалась два раза. Он, в принципе, сказал, что трое раненых. С новостей узнала о том, что ранен Андрей. Да. И потому что в новостях было сказано, что два контрактника, вот, и командир судна был ранен. Вот тогда я, в принципе, тоже узнала, что Андрей ранен. Но не знала ни насколько, ни... Потому что эта ситуация как бы тоже неизвестна. У нас парень такой, да, он сдержанный, веселый. Ну, я ніколи не думала, що служба в армії – це його конек. О службі, в принципі, він нічого не розказував. То, що служба – це служба, я у нього і не спрашивала. Він сказав, що командир хороший, повезло з командиром. Більше ні. А дзвонив, правда, узнавав как кушать готовить. Да. Вот это было пару раз.
Тож переходимо до обговорення Азовської кризи, кризи в Азовському морі і Керченській протоці. Ось ця інформація, так, ну, не можна забувати, що це люди, перш за все, це громадяни України, які зараз у військовому полоні і одночасно їх називають і політв'язнями. То хто ж вони насправді, який в них статус з точки зору правозахисників?
С точки зрения не то, что правозащитников, но с точки зрения международного гуманитарного права, это военнопленные, и в принципе тут не зависит от того, как их рассматривает какая-либо из сторон конфликта. Есть международный конфликт, который признан и рассматривается как международный конфликт, ситуация в Крыму офисом прокурора Международного уголовного суда. Есть люди, которые, выполняя свои задачи, являясь военнослужащими одной из сторон, захвачены были другой стороной. И все, это, в принципе, делать их военнопленными, независимо от того, как их рассматривает Российская Федерация или кто-либо еще. То есть и к ним должны приниматься, соответственно, необходимые, согласно Женевской конвенции, условия. То есть они должны находиться, прежде всего, не в местах лишения свободы как заключенные, они должны находиться... Более это специальные лагеря для военнопленных должны быть. Они обязаны, ну не обязаны, они должны носить военную форму своей страны, и Россия обязана ее предоставлять, даже если она износится. Они не обязаны подчиняться никому, кроме своего командования, отдавать честь. То есть тут очень большой список ограничений, которые накладываются на Российскую Федерацию. И, разумеется, Российская Федерация не может их преследовать по уголовным статьям. То есть есть, опять же, очень серьезные условия для того, чтобы начать военнопленного преследовать по уголовной статье. Должно быть сначала рассмотрение военно-полевого суда. Не рассмотрение человека как военнопленного решается, опять же, исключительно по решению суда, который, рассмотрев все условия, принимает решение, военнопленный это или нет. В данном случае эта процедура не была выполнена. Поэтому люди остаются военнопленными, их должны содержать не только в лагерях, но на тех же условиях, как содержатся прочие военнослужащие Российской Федерации. То есть им должны предоставиться те же условия, то же питание, то же условие проживания. А Россия этого, разумеется, не выполняет, она вообще не признает их военнопленными, и это нарушается и Женевская конвенция, и Римского статута. И то, что касается политических, политзаключенных, я могу сказать, что сам приговор, ну, решение суда о содержании их под стражей в рамках уголовного дела, можно рассматривать как политически мотивированное преследование, потому что никто не вызывает сомнения, что преследование их за нарушение границы, которую они не совершали, поскольку их захват происходил вообще в нейтральных водах. И границу Российской Федерации они не пересекали за весь свой переход ни разу. Их обвинять точно не могут. И единственным моментом, как я сказал, преследование их может рассматриваться как политически мотивированное преследование, но это не меняет их статуса военнопленных и того, что это незаконно, и в данном случае Россия обязана относиться к ним именно как к военнопленным и не преследовать их по Уголовному кодексу Российской Федерации.
Ну от ми знов впритул підійшли до питання існування взагалі двох паралельних реальностей. Одна реальність існує у законах міжнародного права, так, про яке ви тільки що нам казали, а є інша реальність. Інша реальність, в якій живе Кремль, яка спирається тільки на, мабуть, збройну, да, агресію, на силу. І Росія заявляє, що українські моряки у водах біля окупованого Криму здійснили провокацію. Давайте послухаємо російського президента Володимира Путіна і потім обговоримо, що з цим можна робити.
Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента, по-моему, находится где-то на пятой строчке. У него есть шансы не войти даже во второй тур, и поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить, создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции. А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают. Непонятно, что они собираются делать. Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд.
Я попрошу Олександра Садова, експерта Кримської правозахисної групи, прокоментувати слова президента Російської Федерації. Чи є хоча б доля логіки у цих словах?
З точки зрения Російської Федерації, як президента, тобто їх політика вся построена на тому, що Крим є територією Російської Федерації, И в данном случае все их действия основаны исключительно на этом, как они считают, факте. То есть в данном случае можно говорить о пересечении тогда, с точки зрения Российской Федерации, государственной границы, поскольку они находились в территориальных водах Украины, которые находятся непосредственно в близости от Крыма. С точки зрения России, это территориальные воды Российской Федерации. Но в данном случае это был плановый переход из Одессы в Мариуполь, и Азовское море является, опять же, согласно договорам, которые действовали на тот момент, Азовское море свободно для прохода украинских военных судов. Керченский пролив свободен для прохода украинских военных судов. И останавливать их, украинские суда, за то, что они проходят Керченским проливом и дальше следуют по Азовскому морю, нельзя даже с точки зрения этой, то, что если Россия рассматривает как Крым, как территорию Российской Федерации. Но с точки зрения всего международного сообщества, с точки зрения международного гуманитарного права, Крым является территорией Украины оккупированной. И тогда вообще никакой логики в этих действиях, в действиях Российской Федерации и заявлениях Путина нету, поскольку не пересекались ни территориальные воды Российской Федерации, корабли находились, спокойно шли, они не создавали никаких военных действий, угрозы судоплаванию в регионе. Тут был просто открытый акт агрессии, когда после того, как суда не пропустили, они пытались возвращаться обратно, они, как заявляет Путин, их расстреляли при попытке каких-то агрессивных действий. Они возвращались обратно в Одессу после того, как им отказали в проходе. И при попытке возвращаться обратно их остановили и расстреляли. То есть это открытый, абсолютно ничем не обоснованный акт агрессии в любом случае. Даже если с точки зрения Российской Федерации, что Крым — это территория России.
Також дії Росії в районі Керченської протоки критикують і у низці європейських країн, і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості і деескалації напруги, каже генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Я щойно повідомив президенту Порошенку, що ми доставимо обладнання для захищеного зв'язку до української армії до кінця року. Також хочу сказати, що Росія має звільнити всіх моряків та забезпечити безперешкодне судноплавство в Азовському морі. Ми засуджуємо дії Російської Федерації, не приймаємо такі агресивні кроки проти України, адже це порушує суверенність та територіальну цілісність України і дестабілізує ситуацію в регіоні.
Про міжнародну реакцію. Чи одностайна реакція міжнародної спільноти на дії Російської Федерації у Керченській протоці?
Я би не називав її достатньою, оскільки в ітоді ніякої заявлення з точки зрення Європейського Союзу, крім того, заявлення о том, що вони осуждають акт агресії і настоятельно рекомендують освободити українських моряків і віддати кораблі, к сожалению, не поступило. И сейчас есть заявление европейских политиков о том, что они пока даже не рассматривают вопрос санкций за этот инцидент дополнительных. И в данном случае я считаю эту реакцию явно недостаточной. Это открытый акт агрессии, который угрожает всему региону. То есть это не надо говорить о том, что это проблемы России и Украины. Это проблемы всего мира, это проблемы всех стран, проводящих свои суда через Азовское море, суда, которые находятся в Черном море, поскольку получается Россия в данном случае, помимо оккупации Крыма, оккупировала еще и Азовское море, и никому не разрешает проход. В данном случае это нарушение и морского права. И я считаю, реакция гораздо более жесткой. То есть должны быть введены обязательно дополнительные санкции в отношении России, очень серьезные санкции, поскольку каждый попустительство в очередном акте агрессии в отношении России провоцирует ее на новый акт агрессии, который, в принципе, она говорит, никакой реакции нет, можно продолжать. И в данном случае я считаю, что должна быть реакция очень жесткая реакция, как в отношении России, и не только в отношении лиц. Индивидуальные санкции явно недостаточно, должны быть очень серьезные секторальные санкции. Украиной поднимался вопрос о запрете прохода российских судов через Босфор в связи с агрессией. То есть допускается решением ООН подобные действия, пропуск военных судов через Босфор. Пока этот вопрос висит в воздухе. Пока что была реакция, рекомендация не пускать суда в европейские порты, которые идут из Азовского моря.
Але ж це рекомендація.
Это, во-первых, рекомендация, во-вторых, я не думаю, что количество таких судов действительно большое. То есть в основном по Азовскому морю ходят суда, они идут до Керченского пролива, перегружаются. То есть они сами дальше не идут. Максимум они идут до Турции. то есть до турецких портов под выгрузку. Но обычно они идут, вот это Ростов, а Керченский пролив, они выгружаются, возвращаются обратно. То есть никакого движения нет. И, в принципе, получается, что в ответ на явную агрессию со стороны Российской Федерации, ну, от Европы никакой реакции не последовало, кроме осуждения этого и кроме этого рекомендации, опять же, и требований освободить людей. Ну, Россия, как обычно, это делает, она проигнорирует заявление, ну, скажет, ну, хорошо, услышали.
Взагалі, за останні 4 роки, як змінився рівень міжнародної підтримки України у цьому конфлікті, так, у цьому процесі збройної агресії Росії проти України? Чи не можемо ми зараз констатувати, що деякі з інструментів, да, у міжнародній політиці, які мали б захистити Україну, вони виявилися неефективними?
Ну, прежде всего, можно вспомнить Будапештский меморандум, который Россия сразу же нарушила, и по Будапештскому меморандуму страны-подписанты, ну, теоретически должны были поддержать Украину. А там были достаточно серьезные страны, которые это подписывали. Но реакция пока что серьезная, такой как...
Они высловили стурбованность.
Да. Действительно, реальным инструментом, который может воздействовать на Россию, есть решение Совета Безопасности ООН. Но Россия является там постоянным членом, который имеет право накладывать вето. И пока в Совете Безопасности есть механизм накладывания вето на любые решения, Россия будет им использовать. И никаких решений в отношении, например, военных действий или поддержки Украины военной не будет, пока этот механизм будет действовать. То есть единственным вариантом, который существует, это личная инициатива стран в поддержке финансовых, в поддержке в том числе оборонительного вооружения, поставок, выделение денег на перевооружение украинской армии, но пока что не идет речь о каких-то военных операциях в защиту Украины ни на Донбассе, ни тем более в Крыму. И в данном случае единственным вариантом, который доступен, это поддержка Украины, финансовая поддержка Украины, возможно, поддержка вооружением отдельных стран, которые примут это решение. И решение по санкциям, это, опять же, которые принимаются в отношении отдельных стран, но санкции должны быть достаточно серьезными. Войны выигрываются, потому что, ну, не только оружие. Войны, прежде всего, выигрываются экономикой. И если экономика страны не будет способна поддерживать свою армию, то, в принципе, эта страна проиграет. И в данном случае я считаю, что должна быть вестись действительно серьезная экономическая, даже не политика сдерживания, а экономическая война в отношении агрессора, который реально использует военные действия, военные силы, убивает людей на территории Украины.
Тобто ми можемо констатувати безпорадність такої інституції, як Організація Об'єднаних Націй, через те, що у конфлікті, в якому зараз опинилася Україна, цей конфлікт розв'язаний країною-засновником Організації Об'єднаних Націй і членом Ради безпеки ООН.
Да.
І запобіжників від цієї ситуації в ООН нема.
Кроме политических инструментов никаких. В данном случае принятие резолюции, да, дает политический вес Украине. Они подтверждают, что Крым — это территория Украины. Продолжается политика санкций, поскольку если бы никаких резолюций не принималось бы, я думаю, санкции в отношении Российской Федерации давно бы уже прекратились, поскольку многие политики и в Европе призывают к прекращению этих санкций. Но именно резолюции продолжают их поддерживать. Но какая-то серьезная отпор агрессору невозможен, пока Росія использует право вето, являясь постоянным членом Совета Безопасности.
Я нагадую, що ви слухаєте проект «Крим Україна», і сьогодні ми підбиваємо правозахисні підсумки року. В нашій студії Олександр Сідов, експерт Кримської правозахисної групи. Ми переходимо до наступної теми. За останні 3 роки ФСБ Росії оголосила про ліквідацію 5 осередків Хізбут-Тахрір у Криму, 2 у Бухчисараї і та по одній у Сімферополі, Севастополі та Ялті. Судові розгляди щодо кримських мусульман, яких Росія підозрює у причетності до діяльності цієї партії, тривають до сьогодні. Я нагадую, що Хізбут-Тахрір – це заборонена організація на території Російської Федерації, а також в окупованому Криму. 4 жителів Великої Ялти заарештували у лютому 2016 року. Муслім Аліїв і Енвер Бекіров працювали будівельниками. Вадим Сірук торгував квітами, а Емір Усейн Куку займався правозахисною діяльністю. І він також був представником контактної групи з прав людини. Ще 2 мусульман – Арсена Джепарова і Рифата Алімова – затримали через 2 місяці.
Російський військовий суд розглядав ялтинську справу Хізбу Тахрір на виїзних засіданнях в Сімферополі, після чого заарештованих кримчан етапували в Ростов-на-Дону. У січні цього року Міністерство закордонних справ України вимагало від Росії звільнення шістьох обвинувачених у цій справі. Захисники заарештованих і засуджених у справі Хізбу Тахрір кримчан, яких вже більше 10, вважають їхне переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Ну, ми детально розповіли про одну з так званих так груп Хізбу Тахрір. Всього декілька таких груп перебувають так під так званим слідством. Що ми можемо сказати про цю масову справу, про те, як в Криму, в окупованому Криму застосовується російське законодавство, як воно іноді йому дають зворотню дію, ось справа Хізбу Тахрір. До окупації Криму Росією ця партія легально діяла в Криму, як і на території материкової частини України. Що змінилося після того, як Крим окупувала Росія? Ну, ці ячейки, як вони кажуть, Хізбу Тахрір, вони продовжили працювати в Криму, чи людей за те, що вони колись були пов'язані з цією партією, тепер притягують до відповідальності за окупаційним законодавством?
Ну, судя по засіданням судов, у слідстві немає доказательств того, що вони взагалі принадлежать Хізбу Тахрір. І переслідування ведеться, особливо останнє час, останні задержані по цьому ділу, це активісти, які активно допомагали політичним заключеним, ходили на суди, моніторили ситуацію з правами людини, і людей зараз обвиняють. В принципе, состав обвинения какой? Люди собирались, читали молитвы и говорили об исламе. То есть этого достаточно. И плюс показания какого-нибудь не объявленного свидетеля, скрытый свидетель, на суде выступает и дает показания, которые принимаются судом и служат основанием для обвинения человека. В данный момент сейчас уже таких людей, которых преследуют за это в Крыму, 29 человек. Число это растет, и я, в принципе, думаю, что Россия не планирует останавливаться. Сам факт преследования, как вы уже сказали, в Украине эта организация не запрещена, она свободно действовала. С точки зрения международного права, Россия не имеет права применять уголовный кодекс на оккупированной территории. И преследовать людей за действия, которые не запрещены в Украине, на территории Украины, хоть и оккупированной, она не имеет права. И в данном случае явно идет нарушение международного гуманитарного права. Но Россия это делает, и преследование, в принципе, оно ведется как по отношению к крымским татарам. Я бы сказал, даже больше это преследование именно в отношении мусульман. Цель этого показать населению, что у нас есть террорист, и ФСБ работает не напрасно, поскольку при каждом задержании практически присутствуют в последнее время российские СМИ, которые активно освещают и заявляют, что задержана очередная ячейка террористов на оккупированной территории, не указывая толком, за что людей задерживают и в чем является обвинение само в терроризме. Но у людей создается мнение, что вот ФСБ опять задержала наконец-то террористов, которые что-то там замышляли на нашей территории против нас. И, соответственно, это повышает рейтинги ФСБ среди населения, поскольку людям большинство не знают смысла, что такое Хизбут Тахрир. И дает возможность как карьерного роста для лиц, которые возбуждают эти дела. И, в принципе, это видно, что люди, которые начинали эти дела, были капитанами, сейчас уже майоры. То есть, в принципе, они растут по служебной лестнице за счет того, что схватают невинных людей, фабрикуют в отношении них дела и, соответственно, зарабатывают все новые звезды на погоны.
Коли фабрикування таких справ, як справа Хізбу Тахрір, поставлена на конвейер, фактично, ми можемо констатувати таке явище, як експерти, які допомагають окупаційним слідчим штампувати ці справи. Цього року було виявлено такого експерта, ну, я так розумію, що його помічали і раніше, але ось після останнього процесу над адвокатом Емілієм Курбедіновим, це ім'я та прізвище знов сплело, це Андрій Нікіфоров, такий собі Він працює у так званому Кримському федеральному університеті, і він у низці політично мотивованих справ виступає саме тим експертом, який дає заключення щодо причетності якісь там публікацій чи чогось до саме забороненої в Росії партії Хізбут Тахрір. От саме він зробив таке заключення, що в адвоката Еміля Курбідінова була символіка на сторінці поширена саме цієї ісламської партії. Наскільки характерним таке явище є зараз для Криму, наскільки користуються так звані слідчі з послугами таких експертів, наскільки їх багато таких експертів з'явилося в Криму?
Ну, это несколько другое, это в отличие от уголовных дел по Хизбутри, это несколько другое преследование, это преследование за публикации. Очень распространенное явление, и в последний год очень много дел, связанных с тем, что человек публиковал, возможно, еще до оккупации, и чаще всего публикации появляются еще до оккупации в социальных сетях, где есть символика организации, которые считаются, опять же, они считаются в России запрещенной. На момент публикации Крым не был оккупированной территорией, и никто не мог подумать, что какая-то из своих публикаций будет содержать какие-то запрещенные элементы. В Украине вообще нет такого понятия, как преследование за публикации, которые что-то содержат. То есть, ну, в случае, раньше такого не было. И в судах, да, основным причиной преследования, единственной, в принципе, доказательной базой для вынесения приговора является заключение так называемого эксперта, который часто никакого отношения не имеет к
Андрія Нікіфорова можна пригадати, да, за кількома епізодами. Він був автором багатьох текстів Константинова у розпал цієї операції з окупації Криму. Він писав для нього ці промови. Андрій Нікіфоров сам публікував такі дописи, які можна трактувати як розпалювання ворожнечі до конкретної етнічної групи, а саме до українців. В нього були нацистські такі вислови в бік українців. І ця ідеологічно заряджена людина фактично зараз використовується окупаційною владою для переслідування людей в Криму.
Да, это и получается у них единственное. Вообще, другой доказательной этой базы нет, прилечь можно только по заключению эксперта. Берут человека, которого называют экспертом, явно политически заангажированного, который в точке зрения суд знает, и следователь знает, что этот человек вынесет нужное решение. И в принципе, он выносит, соответственно, говорит, что да, в такой-то публикации содержалось или язык вражды, или там находятся какие-то либо символы экстремистских или нацистских организаций, и это является причиной для преследования. Это не только по Хизбут-Тахрир, это является, например, в деле Игоря Мовенко, когда, опять же, заключение эксперта, который никогда не был ничем связан, провел лингвистическую экспертизу, в результате которой было сказано, что в его посте, который он делал, даже не, это не пост, это комментарий к чужому посту в социальной сети ВКонтакте, используется язык вражды. И это послужило поводом для суд первой станции приговорил к 2 годам лишения свободы. То есть хорошо, что он успел находиться в СИЗО 50 дней, после чего апелляция все-таки отменила это решение. Но тем не менее, то есть это, в принципе, можно посетить любого, взять комментарий, любой, ну, более-менее политический какой-нибудь комментарий, или мусульманский, взять эксперта, который скажет, да, это содержит или экстремизм, или язык вражды, это высказывание, или содержит символику. Если есть какой-то символика, например, достаточно флага правого сектора сказать, что это флаг, который содержит экстремистскую символику. Все, на основании заключения этого якобы эксперта человека привлекут, ну, как минимум к административной ответственности, а иногда и к уголовной.
І цього року ми дочекалися звільнення одного з кримських політв'язнів, який відсидів повний термін, який йому призначив незаконний окупаційний суд. Це євромайдановець, кримчанин Олександр Костенко. Він відсидів 3,5 роки, і зараз він на свободі. Що можна сказати по його справі? Чи маємо ми розуміти після його звільнення, після того, як ми дочекалися, як спливе перший термін ув'язнення, що ще більше і більше буде таких приходити, яких не встигла Україна обміняти раніше, якось визволити?
Ну, що стосується самого діла Костенка, то після його освобождения стали відомі багато подробності його задержання, які показують, що практику взагалі остальних задержань в Криму. Він розказав, що його просто поймали, довго питали, и в итоге сказали, что если ты не скажешь то, что мы тебе говорим, то мы продолжим свои пытки. Об этом знал адвокат, который присутствовал, Это мы назвали следователь, разумеется, поскольку они сами пытали и участвовали в пытках. Руководство следствия, поскольку оно видело, что человека привезли абсолютно избитым, с поломанной рукой. Это показывает, в принципе, практику всех. Что касается, вот, например, дел диверсантов, то там людей, да. Точно так же показывается видео, где человек сознается в чем-то.
І от, до речі, тут теж важливо, тому що в тому, що каже Олександр Костенко, він зараз розповідає, що його хотілося судити не просто як євромайданівця, не просто як людину, яка скоїла замах на співробітника Беркута, який потім став громадянином Російської Федерації, на думку Росії. А його хотіли йому пришити справу диверсантів. Він розповідав, що його намагалося змусити сказати, що він в Криму у складі диверсійної групи. Його змушували розказати, де якісь схорони зі зброєю знаходяться в Криму. Тобто ми бачимо, що вже тоді намагалися ці справи з диверсантами
фабрикувати.
Ну і слід нагадати, що в цілому у так званій справі українських диверсантів під арештом продовжують перебувати 12 осіб. І у всіх цих справах правозахисники фіксували незаконні методи ведення слідства і застосування тортур для отримання зізнань. І, на жаль, часу нашої програми не вистачає, щоб згадати всіх політв'язнів і всі справи, які відкривають в окупованому Криму на громадян України. Але на цьому дякуємо Олександру Сідову, експерту Кримської правозахисної групи. Я нагадую, що ви слухали проект «Крим, Україна». Сьогодні для вас в студії працювали Вікторія Єрмолаєва і Сергій Мокрушин.
Крим, Україна. Про Крим в ефірі Громадського радіо.